Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 июля, сейчас 18.05, в студии Юрий Будкин. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем с вами. Только что в новостях сообщили, что у Балашихи новый исполняющий обязанности главы, ну, то есть новый глава, по сути, пока он исполняет обязанности. Его зовут Сергей Юров. До вчерашнего дня он занимал пост главы Реутова или Реутова. Утверждают, что некоторые жители этого города требуют, чтобы его ударяли именно так. Так вот, Сергей Юров. Нам нужны люди, которые жили в Реутове, которые живут в Реутове, которые могут так или иначе характеризовать бывшего руководителя Реутова, нынешнего руководителя Балашихи. Напомню, что до этого появились сообщения, что мэру Реутова предложил возглавить Балашиху глава Подмосковья. Воробьев и Юров встретились. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, отметил успехи Юрова в работе. Губернатор предложил главе Реутова побороться за пост мэра Балашихи, а Юров, надо сказать, один из самых молодых руководителей. 3 года назад, в 2014 году, он возглавил Реутов, когда ему было 30 лет. Легко посчитать, что сейчас Юрову 33. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей Воробьев, когда встречался с Юровым, отметил успехи в работе Юрова на посту мэра Реутова. Нам нужны жители города Реутова, которые могут так или иначе охарактеризовать эти успехи в работе и отметить их здесь, в прямом эфире. 7373948, впрочем, давайте вот что сделаем. Я дам вам возможность внимательно послушать все варианты, как связаться с нашей студией.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Ждем звонков из Реутова. Это недалеко от Москвы. Я надеюсь, телефонный сигнал пройдет достаточно быстро. 7373948. Один из самых молодых руководителей региона, Сергей Юров, теперь будет исполнять обязанности главы Балашихи. До этого он исполнял обязанности главы Реутова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а Гудошников по какой программе?
Он будет через 2 недели. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы ждем... Сейчас только мне надо найти, как мы это делаем. Мы ждем ваших звонков по телефону 7373948 для того, чтобы вы рассказали нам, каким образом работал он в Реутове. В Реутове работал Сергей Юров, которого сегодня сделали исполняющим обязанности главы Балашихи. 7373948, телефон прямого эфира. Мне осталось только найти, как работает наша телефонная машина. Будем надеяться, что мы сможем ее восстановить, работу. 7373948. Так, подключиться. Для этого нужно как-то, видимо, так сделать. 7373948, код города 495. Тут продолжают писать по поводу того, что народ требует от депутатов Государственной Думы. Теперь мы уже пытаемся выяснить, что народ требует от мэра города. Мэра подмосковного города, который совсем близко к Москве. Сначала Реутова, теперь Балашихи. 7373948, этот номер набирайте. У нас опять возникают какие-то проблемы с определенными сотовыми операторами, судя по всему. 7373948, этот номер 495. 95-й код, ну и можно писать через Телеграм или СМС-портал, номер которого плюс 7-925-48-94-8. 7-3-7-3-94-8. Люди из Реутова, ну где же вы? Вы должны объяснить нам, как работал ваш мэр, которому всего 30 лет было, когда он заступил на этот пост, а теперь уже 3 года отработав, уходит в Балашиху. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Дело в том, что я живу сам в Балашихе, но каждый день прохожу, получается, Москву, Реутов и Балашиху туда-обратно домой. Могу сравнить состояние, в принципе, Реутов по убранству улиц, по чистоте превосходит Балашиху. И эту зиму дороги чистились намного лучше, чем у нас.
Ну, теперь, получается, у вас будут хорошо чиститься дороги?
Ну, наверное, будем надеяться на это.
То есть для вас это хорошая новость?
Я считаю, что да.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Екатерина зовут.
Прошу.
Ну, не знаю, по поводу дорог, хотела сказать по поводу ситуации с жильем строящимся. Если до Юрова мэр города как-то курировал ситуацию в очень положительном ключе, так что не было ни единого дома с просрочкой, с опоздачей строительства, то мы купили квартиру как раз, когда Юров стал мэром, и мы свой дом не могли дождаться 2 года. Не дождались, еле-еле продали, и слава богу, что я не стала жительницей Реутова.
А вот, кстати, раз уж вы пытались стать жительницей Реутова, а за что вы выбрали именно этот город?
Ну, во-первых, там открылось метро сразу в 2012 году, большой плюс. Очень хорошая транспортная доступность, да, очень близко к МКАДу, есть и железнодорожная ветка, есть и ветка метро, то есть все в пешей доступности. Вот, так как мы молодая семья, мы выбирали по благополучию с детскими садами, со школами. К сожалению, когда ребенок родился, уже достиг 3-летнего возраста, детский сад мы так и не смогли нормально получить. Нам дали уже, когда мы перевалили за 3-летний возраст садик, то есть как-то вот тоже ситуация ухудшилась с детскими садами, могу так полагать, потому что жилья строится очень много, сдается эти 25-этажные дома в Новокосино очень большом количестве, а садов все равно не хватает. Полагаю, что так вот.
Спасибо. Слушаем вас. Вот не получается. 7373948. Плохо и в Балашихе, и в Реутове. Хорошо только в Берне и Цюрихе, полагает 654-й. Реутов раз в 20 меньше Балашихи и сложнее во всех смыслах. Об этом пишет Павел Степанец, 92-й. А, еще одна попытка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Да.
Я в эфире?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я житель Балашихи.
Так.
Ну, я хотел бы сказать, что очень бы хотелось бы пожелать, наверное, новому мэру, чтобы не было такой хаотичной и бездумной застройки, как это делали до него там, но, некоторые товарищи.
Но вы думаете, что в Реутове лучше?
Ну, Реутов, он сам по себе город небольшой. Я просто хочу сказать про Балашиху, что Балашиха был когда-то зеленым и прекрасным городом до тех пор, пока его не стали бездумно застраивать. А сейчас это просто ад какой-то. Это я вот как житель Балашихи в третьем поколении говорю.
Ну и в Реутове, вот Алекс Викинг пишет, и в Реутове новостроек, в общем, довольно много.
Ну, тогда не могу. Вот по поводу Реутова, к сожалению, не могу сказать. Вот по поводу Балашихи.
Ну, многие полагают, что это не столько проблема Реутова или Балашихи, сколько вообще государственная проблема. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер.
Да-да.
Пожалуйста, я слушал вашу передачу очень давно и хотел бы высказать свое мнение по поводу того, что назначают на такие должности, ну, скажем так, юных людей, которым 33 года. Я не считаю это правильным вообще, понимаете?
Подождите, объясните, во-первых, ну, 33 это прям, скажем, не юный, мы же знаем, что это возраст Христа, но...
Нет, да, согласен с вами. Понимаете, человек должен, для того, чтобы возглавить город, должен иметь такой колоссальный опыт. Он должен быть таким хозяйственником. Он должен быть, ну, я так понимаю, очень сильно подкован не только, как вам сказать, с института, со скамьи, да, а еще пройти какой-то опыт работы.
Ну вот смотрите, вы же все равно предлагаете, судя по всему, установить какой-то возрастной ценз. Это сколько, с вашей точки зрения?
Ну, я считаю, что у нас даже, я знаю, в Московской области руководителей в 43 года, которые не способны управлять районом.
Нет, ну, это не от возраста уже зависит тогда. А ну, вы же предлагаете по возрасту определять?
Я предлагаю, что человек должен пройти хотя бы какие-то стадии управления какого-то предприятия хозяйственного.
Реутов как предприятие подойдет вам?
Да, вы знаете, мне, я не про то, что мне подойдет.
Не, ну вот в данном случае...
А должно подойти народу, понимаете?
Ну,
и
так
люди, которые...
Нет, еще раз. Вот он работал 3 года мэром Реутова. Говорят, ничего себе работал. Теперь его предлагают передвинуть.
Значит, слава богу.
Ну, вот видите.
Я говорю в целом и в общем, потому что у нас очень много сейчас назначений происходит очень молодых людей.
Понятно. Но это назначение молодого человека вроде как и ничего. Андрей Бродобрей, Реутов на бюджете Москвы, Балашиха на бюджете Московской области. В Подольске много недостроя, Воробьев приезжал, поговорили, пообещал, что на этом все закончится, а мэр вообще Не понял я, что вы, Владимир, написали. Вячеслав пишет: дорогу молодым и современным. А есть какие-то претензии вообще? Да, 30-летний молодой, амбициозный, пишет Юрий, может управлять лучше, чем другой 60-летний, вросший в систему князёк. Холланд 867 с приходом Сергея Юрова Реутов преобразился. Парки, благоустройство города и так далее. Интересно, знает этот молодой мэр о том, что это расстрельная должность, спрашивает Павел Степанец, который как бы не слышал до этого, что этот молодой мэр вообще-то был молодым мэром прошедшие 3 года. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Елена зовут. Хочу сказать по поводу города Реутов.
Прошу.
Мы жили в Москве и теперь перебрались в Реутов, очень довольны, и дочка на нас живет в Реутове. Но мы живем в Южном Реутове, очень нам нравится микрорайон. Единственная проблема — это постоянная пробка на переезде с Южного Реутова на Северный, где железнодорожный переезд. Угу. Очень часто сложно подъехать к нашим домам. Вот такая проблема.
А так но, вот смотрите, вы сколько живете в Реутове?
Уже 10 лет.
10 лет. Вот смотрите, сегодня вы слышите, что Юрова переводят в Балашиху. Плохая новость для вас?
Наверное, плохая.
Спасибо. Холланд, за 3 года Сергей Геннадьевич сделал больше, чем Ходырев за 10 лет. Так мы узнали, что Сергея Юрова зовут Сергей Геннадьевич, а предыдущего мэра Реутова, судя по всему, фамилия была Ходырев. Ну, Холланд в курсе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, да. Вы знаете, а вот я живу в Реутове уже 5 лет, наверное. И вот у меня вообще вот сложилось впечатление про Юру не очень хорошее.
Почему?
Ну вот там есть, вот первое, на чем я столкнулся, у нас там был и есть большой комплекс рядом с МКАДом, называется «Шоколад». Там гонки дрифтеры устраивали. Ну и все 3 года, и вот бесполезно, и полицию вызываешь, и администрацию жалуешься. Никаких там мер не предпринималось, весь город там уже от этого, все ближайшие жители, невозможно было жить, вот эти дрифтеры. Постоянно, каждую ночь гоняли из Балашихи в полицию. Сколько я там жаловался администрации, ничего нельзя было сделать. Это раз.
Так потом сделали что-то в итоге, подождите?
В итоге вроде как бы само собой рассосалось. Вот только после того, как были громкие случаи в Москве, когда вот, помните, были на Ходынке, дрифтеров разгоняли. И только после этого как-то...
Хорошо, так, хорошо, вроде как Юров тут ни при чем. Рассосалось, правда, ну, но он ни при чем.
Администрация города не предпринимала никаких мер, чтобы жителям помочь справиться вот с этим делом.
Ну а что это за меры могли бы быть с вашей точки зрения? Может быть, это просто не входит в их компетенцию?
Я просил полицейских и лежачих установить, попросили, жаловались. Потом мы этой зимой отключали, котельные отключали неоднократно. Не было отопления в городе. Вот что касается северной части. Потом вот эта застройка точечная. Настроили много домов новых, целый микрорайон.
Подождите,
инфраструктуру,
хорошо.
Дороги не делают по ним, все ложится на старую инфраструктуру.
Но Юров последние 3 года руководил. До этого было лучше?
Это все за последние 3 года происходило.
Вы раньше просто не жили в Реутове?
Нет, я жил с 2012 года.
Все понятно, спасибо. Алекс Викинг пишет, что Реутов, вот, кстати, ни один человек не настаивает на том, чтобы Реутов называли Реутов, а раньше настаивали. Реутов разделен на 2 части железной дорогой, пишет Алекс Викинг, и не проедешь, только пешком можно по 1 переходу сделать. Не возраст мэра, пишет 594-й, а его ресурс определяют сущность бытия. Видимо, юношу двигают наверх. Реутов и Балашиха — просто его ступени. Может быть, действительно стоит запоминать это имя и эту фамилию. Сергей Юров, 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, правда, это действительно ступень, потому что проблемы во всех подмосковных городах везде одинаковые, везде, и везде вокруг, возле МКАДа, везде одинаковые не только проблемы, но и прибыль везде одинаковая, забивается только квадратными метрами. А вот если бы этого человека выбрали на эту должность, мы бы ему аплодировали. А так как его назначили, это вообще ничего не значит.
Но подождите, его выберут.
Кто?
Ну, люди.
Вот когда выберут, тогда и будем аплодировать.
Хорошо.
Когда его назначили, он мажор.
Не, он исполняющий обязанности. До этого 3 года работал, и люди, которые...
Ну, Воробьёву не назначить выборы мэра Балашихи.
Еще раз, до этого он руководил Реутовым, и люди говорят, что вот слышали, да? Люди дозваниваются и говорят, хорошо, работал.
Ну, слушайте, ну там денег просто бочка бездонная.
В Реутове. А в Балашихе нет?
В любом, в Балашихе в 10 раз больше бочка. А до помойки что стоит?
Понятно. Губернатор, должность невыборная, почему-то пишет Борис Байкер, 295-й. В данном случае все-таки речь идет не о губернаторе, а о мэре города, и там будет какой-то конкурс. Насколько я понимаю, речь не идет о выборах, чтобы голосовали все жители. Выбирать будут депутаты, добавляет Руслан Сабитов, 838-й. Ну а 654-й уже готовится, как скоро из Балашихи сделают новые Васюки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Не очень понятно, почему есть смысл ждать новые Васюки именно в Балашихе. Но давайте теперь к Клину перемещаемся по Москве, по Московской области, куда-то туда, на север. Там сегодня дали горячую воду. Вы знаете, да, вчера перекрывали Ленинградку, сегодня дали горячую воду. Сегодня мой коллега Владимир Карпов разговаривал с главой Клинского муниципального района Аленой Сокольской. Она была в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» и сказала, что регулярных неплательщиков за услуги ЖКХ могут выселить из домов. Это, говорит, такой способ борьбы с неуплатой взносов за коммунальные услуги, который мог бы быть эффективный. Потом она добавила, что 10% жителей регулярно не платят за подведенный свет, воду и тепло, а потом вот другие, которые платят, страдают от того, что кого-то отключают за долги. Ну, потому что отключают за... 10% не платят, то есть вся сумма не набирается, а те, кто содержит котельную, они ведь тоже кому-то платят, но они уже единственный плательщик. Они не набирают денег, получаются долги, и их начинают отключать, а тогда они вынуждены отключать и тех, кто платит. Что делать с этими неплательщиками? Из-за них страдают 90% тех, кто платит вовремя. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Еще про реутов, да,
говорим? Не-не-не, мы уже про реутов закончили. Хотя наверняка будем говорить неоднократно. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, смотрите, мы не первый раз говорим о том, что надо бы как-то тех, кто не платит за ЖКХ, долго не платит, много не платит, отключать от этих самых услуг ЖКХ для того, чтобы бороться с неуплатой. 10% в Клину не платят за ЖКХ. Накапливаются долги, и вот результат, из-за которого те, кто платит, 90% вынуждены перекрывать Ленинградку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, мне кажется, давно пора уже отказаться от центрального отопления вообще. То есть подводить газ и холодную воду, ставить АГВ, и пусть люди сами сколько хотят, столько и топят.
Нет, ну все равно же будет кто-то, кто не будет платить за газ и электричество.
Ну, точно отключать. Я так понимаю, что проблема-то в центральном теплоснабжении, а не в этом, не в газе.
Проблема в долгах. Кто-то за что-то не платит. Какие тарифы, так и платят, пишет Алекс Викинг. Санчиксон пишет, но 10% это очень мало. А может быть, кстати, кто-то из наших слушателей знает вот эти 10% неплательщиков. Ведь понятно, что за любую услугу, которая вот так централизованно подается, всегда кто-то не платит. И всегда все же понимают, что те, кто платит, они в некотором смысле эти долги тоже завышенными тарифами оплачивают. Но это ведь не секрет. 7373948, телефон прямого эфира. 10%, может, это правда не так много? Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, смотрите, во-первых, те, кто платят, не оплачивают по завышенным тарифам за тех, кто не платит, это неправда.
Ну, как это неправда? Это закладывается, я разве нет?
Подождите.
Объясняйте.
Нет, это не закладывается. Тариф устанавливается государством, субъектами и так далее, поэтому ничего там не закладывается, и в этом-то и проблема, что поставщики, они в рамках закона должны, да?
Нет, подождите, секунду, вот это вот ваше объяснение не проходит. Да. Тарифы устанавливаются государством, поэтому туда не закладываются. Почему? Где тут написано?
То есть я вам говорю, что в эти тарифы не заложен тот факт, что кто-то не платит, потому что они составляются из соображения, что платят все. Теперь к вопросу о том, что же делать, если кто-то не платит. Ну, совершенно верно сказал предыдущий звонивший, что надо уже переходить на индивидуальные, да, системы подогрева воды и отопления и так далее. Но в тех, вот мое мнение, что делать в тех домах, где общая система отопления и подачи горячей воды? Собственно, управляющая компания совершенно точно знает пофамильно, кто не платит, да?
Да.
Ну, а дальше, соответственно, у нас очень сложная процедура. Надо обращаться в управляющую компанию в суд, судиться, доказывать и так далее. Это, в общем, целая история. То есть, по моему мнению, просто упростить для ну, если не для управляющих компаний, то хотя бы для контролирующих органов принятие вот решения на взыскание этих средств.
Представляете, что, правило, смотрите, да. Я уже понял, о чем вы говорите, но представляете, кто-то должен принять такое решение. Значит, депутаты должны сказать избирателям, я провожу такой законопроект, согласно которому люди, которые не платят за квартиру, а может быть они не платят, потому что у них денег нет, а так-то они хорошие люди, но я все равно...
Вы знаете, если у них нет денег, они могут обратиться в управляющую компанию и получить рассрочку. Такое право предусмотрено.
Понятно, но, понятно. Но скажу, они не обращаются, они лучше не будут платить.
Ну да, я вам по опыту скажу, что даже в очень домах я в своей деятельности сталкивался, да, почему мы, собственно, отказались от работы с ЖКХ. Даже в очень дорогих домах, где квартиры стоят не по $1 миллиону, люди годами не платят за коммуналку.
Ну вот смотрите.
Вот, собственно, ждут, пока дойдет до суда.
Тут много народу у нас пишут, что слишком высокие тарифы, только понижением тарифов можно бороться. Мол, снизишь тарифы, тогда люди начнут платить.
Ну, вы же понимаете, что это совершенно не так, потому что никак не связана цифра с тем, что человек платит или не платит. Это сознательный выбор человека, платить или не платить.
Вы еще хотите сказать, что не платят люди не потому, что у них нет денег?
Совершенно не поэтому. Люди не платят, потому что они просто не хотят платить.
Так, хорошо, а как тогда их заставить их как?
Есть отдельные граждане, у которых действительно тяжелая материальная ситуация, да? Но они могут обратиться, например, к компании, да? Ну, это отдельный небольшой процент в реальности.
То есть реально мы сталкиваемся с тем, что большинство из этих 10% не платят из принципа.
Не из принципа, а просто из-за того, что они понимают, что эти деньги с них получить крайне-крайне трудно.
Так, значит, тогда и вот последнее. Чтобы это победить, надо, чтобы было с них получить деньги легко. Как?
Да. Ну, вот я уже сказал, что либо упростить взыскание этих средств, да, потому что у людей, как правило, есть эти деньги, либо разрешить проще ограничивать получение вот тех услуг, за которые они не платят.
Понятно, спасибо. У меня у соседа Infiniti и Cadillac, он не платит за квартиру, об этом пишет Дарт Вейдер, 858-й. Юра Каменков полагает, они думают, что коммунизм наступил. Гагога, кстати, 978-й, говорит о том, о чем пытался сказать я, но он чуть иначе сформулировал и, видимо, прав. Так надо говорить. У нас, говорит, управляющая компания перераспределяет калории должников на всех как общедомовые нужды. Мне кажется, что на многие делают что-то подобное. Они должники, нужны в первую очередь самим поставщикам услуг. Они под это дело списывают в разы больше, чем есть на самом деле. Неужели это непонятно? Куда списывают? Долг 1 000 000 списывают 5. Неужели вы думаете, от величины долга водозаборы Москвы иссякнут? Вполне возможно. Спира 268. У меня квартира, там никто не живет. Почему мне насчитывают вывоз мусора? И иное, чем я не пользуюсь. Не очень понятно. У нас в доме 4 квартиры, где действительно живут практически нищие люди, они не платят. То есть хватит думать, что в Москве одни миллионеры, в Москве полно инвалидов, пенсионеров, одиноких и тому подобное. На 339-й надо разработать систему индивидуального ограничения услуг. Ну, читай, сейчас же говорят, что ограничивают как-то канализацию. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Я вот как раз отношусь к тем небольшим процентам, которые... не платят, можно сказать, принципиально. Вот в частности за электричество, за воду, потому что считаю, что это и мое достояние тоже, и платить возобновляемые ресурсы в этой стране я не должен.
Но смотрите, вот я все-таки задам этот вопрос. Но получается, что в результате вы же из принципа не платите, потому что, мол, оно, государство, должно платить, но платим-то мы за вас, другие, которые платят.
Но вы также за меня платите и за медицину, можете сказать, и за армию, и за полицию, и за все остальное.
Не, ну то есть...
Что вы не платите за это.
Еще раз, значит, вы полагаете, что вот пусть они и платят вот такие вот, как лохи, что ли, я не знаю.
Ну, если вы подводите к этому, то я полагаю, что кто хочет, тот и платит.
Все понятно, все понятно. Кто хочет, тот и платит. Если вы такие, то вот и платите, в том числе и за меня. У меня друг из принципа ни за что не платит, ни штрафы, ни налоги, ни коммуналку. Зарплата у него 300 тысяч рублей в месяц. Его не коробит, что другие страдают, спрашивает 374-й, это Санчиксон, вот того, который только что сказал, что он не платит из принципа. Блокираторы надо ставить вместе со счетчиками для воды, полагает Вячеслав 339-й, а 870-й полагает, что надо, если 2-3 раза не заплатил человек, переводить его на авансовую схему. Не оплатил, значит, не нуждаешься в этой услуге. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
люди, которые не платят, если у них маленький доход, допустим, у меня получается доход, там, по-моему, меньше 15 тысяч на каждого члена семьи, оформляется дотация, и эти деньги потом возвращаются из бюджета.
Это известно, но мы только что говорили, и из нескольких разговоров вытекает, что они платят, как правило, скорее люди из принципа. Алло? Ушел. А как раз только что человек нам объяснил, что если действительно нуждаешься, то, в общем, можно сделать так, чтобы долга никакого не было. За тебя заплатит государство. Сосед пьет и платить не думает. Всю пенсию тратит на водку, пишет Алексей 207, а 654 цитирует Всеволода Чаплина. Все равно Бог всех накажет, хоть плати, хоть не плати. Утверждает 654, что это цитата из Всеволода Чаплина. И 569 уверен, что принципиальных, которые не платят, надо просто посадить в тюрьму. Это его предположение, даже не руководство к действию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем. 18.35. Сегодня вторник, 4 июля. В студии Юрий Будкин. Обсуждаем главные события этого дня. С вами 7373948. Телефон прямого эфира. Но это не единственная возможность. Можно писать через СМС или через Телеграм.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Тут пишут про пробки, почему не говорим? Давайте скажем, ну, зачем говорить про пробки, которых и так 7 баллов? Ну, ничего не едет. Центр города практически не едет. Вот Ленинградка, например, если кому интересно, останавливается сразу после Войковской. Ну вот сразу после Войковской остановилась и до Химок. В Химках еще чуть-чуть постояла, и перед Шереметьевым только начинается движение. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Александр из Москвы. Да. Я раньше жил в Казахстане.
Так.
Вот у нас, это было и раньше, не платили люди. Вот у нас второй секретарь обкома, я работал в ЗАП «Казэнерго». У нас второй секретарь обкома партии не платил ни за воду, ни за газ, ни за свет, ничего. И, конечно, все боялись к нему обратиться с этим вопросом. Представляете, ко второму секретарю обкома обратиться, почему-то не плачешь.
И чего?
Он послал всех подальше.
Ну, так вот, а чем все закончится? Нет, так понятно, что всегда будут неплательщики. Как эту проблему решить?
Это уж темный лес, не знаю, не могу вас сказать.
Спасибо. Темный лес, спасибо. 7373948, темный лес — это то, что сейчас на московских улицах творится. Давайте о пробках, правда, чуть-чуть поговорим. Семибальные пробки, центр города, ну, к этому мы уже привыкли за последние несколько месяцев. Центр города-то абсолютно красный, я бы даже сказал бордовый, но и на третьем кольце, и особенно Ленинградка тяжелая. Вот Ленинградка, еще раз говорю, такое редко увидишь. Причем и в город-то тоже от Шереметьевского... Шоссе почти сразу от Шереметьевского встает Ленинградка и в город. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Игорь, из Москва.
Да.
Я, кстати, отлично проехал из центра Таганки, с Гончарной набережной до улицы Люблинская, Волгоградка, все едет прекрасно.
Да, кстати, проблем... вот Люблинка, да, она совсем там небольшие какие-то затруднения, в целом Юго-Восток неплохо выглядит. Да. Это странно, но это так. Да, понятно, спасибо. Юго-Восток рекомендую, Лосиный остров рекомендую, Ярославку рекомендую, если вам не на Ивантеевке. Если вам раньше сворачивать, в Королев, к примеру, то вообще без проблем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А вот Ярославку, вот я еду с такого посада до ВДНХ, 40 минут. А вот из центра, вот у ВДНХ пробочка серьезная.
У ВДНХ из центра пробка серьезная? Это подтверждает Яндекс. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на то, что тяжело едет внешний МКАД, его останавливает Щелковское шоссе, поворот, видимо, на Щелковское шоссе, потому что и Щелковское, в свою очередь, еще в городе начинает стоять. Так вот, это огромная пробка, которая начинается где-то сразу после Носовихинского шоссе. То есть вот те люди, которые сейчас стоят на внешнем МКАДе, могут прекрасно посмотреть на тот самый Реутов, который сегодня покидает действующий мэр, который переезжает совсем... недалеко, в соседнюю Балашиху, как временно исполняющий обязанности. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Видел полчаса назад на Кутузовском кортеж президента. И поэтому проехал по Кутузовскому без всяких проблем от Государственной Думы, можно сказать, и до МК. МКАДа минут за 25.
Но теперь все иначе, потому что Кутузовский проспект сейчас выглядит достаточно нехорошо. Он то ли желтый, то красный. Почти на всем протяжении от третьего транспортного кольца, если в область идти, на всем протяжении до поворота на Рублевку. И тоже из области, если ехать, то от МКАД до поворота на Рублевку, там еще и какая-то авария, но там тоже очень серьезное ограничение в движении.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, раз уж мы заговорили про движение, давайте вот еще что. В России запретили оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых. Их можно будет перевозить теперь только в автокресле. Теперь до 7 лет нельзя вообще оставлять без присмотра детей в салоне автомобиля. Будет ай-яй-яй. Будет нехорошо, накажут. А если для безопасности еще с 7 до 11 можно только с ремнем безопасности перевозить ребенка, а до 7 только в автокресле. Другие варианты закон просто не предусматривает. Все изменения уже внесены, и постановление опубликовано на сайте правительства. Вот эта история с тем, что, ну вот вы понимаете, да, что если вы едете с ребенком, остановились, вам надо зайти в магазин, неважно, вы теперь должны вытащить ребенка из кресла и пойти с ним. Неважно, даже если на секунду вы идете, даже если это парковка. А как вы к этому относитесь? Это правильно? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373948. Этот номер набирайте. Ну и голосование 134-21-35. Давно пора было. 134-21-36. Ну это уже перебор какой-то. Начинаем голосование. 134-21-35. Давно пора было запретить оставлять дошкольников без присмотра взрослых. До 7 лет теперь нельзя. Будет наказание. 134-21-36. Это перебор. 134-21-36. Если вы полагаете, что это перебор. Слушаем вас. Ваша мотивация. Слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Родион зовут, ребенок 43 года. В общем-то, здравая инициатива. Очень боялись, когда слышали похожую новость, что будет несовершеннолетних, до 18 лет нельзя будет оставить человека. Вот. Но это 7 лет, по-моему, вполне естественно. То есть, в принципе, да, без ребенка даже на заправке как-то стрёмно выходить, а вдруг чего. То есть, совершенно да.
Ну вот вы даже на заправке берете ребенка, да. Выходите и да. Пошел. Да, даже конечно. На заправке. Хорошо. Даже на заправке. Хорошо. Продолжается голосование. Так и надо. 134-21-35. Это перебор. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Москва. Вот у меня еще детей нет, но я все время, ну, услышав эту новость, задаюсь вопросом, а как они будут зимой, когда ребенок сидит в машине, он уже там разделся, да, снял верхнюю одежду, может быть, даже разулся. И вот надо подъехать буквально на одну минуту, выйти, ну, я не знаю.
А если ребенок уснул, надо разбудить, да-да-да.
Естественно, да, а уснул, вот меня вот это все беспокоит. А кроме того, да, дети просто иногда сидят спокойно, а стоит его взять, ну, насколько я знаю, да, там с собой в магазин и вернуться.
Нет, вопросов много. Правильно, ведь дома одного ребенка не оставишь, почему в машине можно, пишет 913-й. Да действительно, ой, 008-й решил рассказать нам, как выглядит карта Москвы. После поворота на Рублевку, не Кутуза, там Можайское шоссе уже начинается. Да, а кто-то спорит с этим, что ли? Не хватает авральных проверок по ремням безопасности, Гагога пишет. Родительские инстинкты так не позволят оставить ребенка, пишет Сергей. Правда, Сергей должен тогда объяснить, что делать с родительским инстинктом, если у тебя, к примеру, двое детей до 7 лет. И ты один, а у тебя закончился бензин, к примеру. Вот что ты будешь делать? Вопрос. А Владимир Свиридов, правда, идет еще дальше в подобного рода вопросах и пишет, считается ли оставлением ребенка, если ты выходишь из машины, обойти машину, чтобы достать ребенка. А, ну, многие тут начали писать о том, что в ПДД пока еще нет изменений. Ну, я думаю, что вы говорите про кодекс, в котором прописывают, собственно, ответственность за вот эти вот нарушения этих новых норм. 7373948. Слушаем вас. Алло. Алло. Да, вы в эфире. Алло,
здравствуйте. Да, у меня, опять же, тот пресловутый вопрос. Ну, хорошо, давайте наказывать, но вот кто и как будет наказывать?
Ну, кто? У нас
масса нарушений, которые теоретически облагаются штрафом, если бы за них наказывали, наверное, народ бы этого не делал, но никто никого не наказывает, ну, никто за этим не
смотрит. Вы же понимаете, что все, да, все больше и больше, все чаще и чаще мы сами друг друга наказываем, записывая, снимая и отсылая куда надо.
Может быть, но я до сих пор не заметил, чтобы вот те нарушения, которые там проехал за линию, стоп-линию на светофоре, выехал на загруженный перекресток, поехал не со своего ряда, например, что эти нарушения хоть кто-то где-то как-то каким-то образом пытался пресекать.
Но еще раз, если это нарушение, которое сфотографировали, если это нарушение, которое сфотографировали, вы и не увидите, как его пресекли. Потом штраф придет этому человеку. И ушел. А в России запретили изменения в правила дорожного движения, кабинет министра внес. Что бы вы там ни писали, Александр 679. Водитель действительно подчиняется ПДД и более никому, а изменения в правила дорожного движения кабинет министров уже внес. За разметку 5 раз в июне штрафанули Гагогу, он нам рапортует. Так, наверное, правильно говорить. Сенчиксон пишет, что машины в жару очень сильно нагреваются, и это действительно смертельно опасно для детей. 654-й пишет, надо вообще все запретить и разрешать только тем, кто правильно голосует на выборах. Но тут, судя по всему, не политическая какая-то история. 7373948. Просто вот принимается решение, если у тебя в машине ребенок 1, 2, 3, сколько угодно, но дети меньше 7 лет, то выйти из машины и оставить их ты не можешь. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, вы в эфире.
У меня 3 детей до 7 лет. И для меня, конечно, иногда перебор. Мне иногда приходилось вот и раньше нарушать, например, как бы у меня 3 кресла не встают сзади. Если, например, едешь с женой, то одного ребенка впереди, одна жена и 2 детей сзади. Сейчас у меня, например, не один, когда еду, я как бы уже пользуюсь, например, не креслами, а просто ремнями безопасности, ну, с переходником.
Ну, по идее,
я сейчас тоже нарушаю, но я считаю себя хорошим родителем, я все делаю осмотрительно, но у меня ситуация такая, что приходится нарушать с моим тройняшками.
Не-не-не-не-не-не. Нет, вам в этот момент ответственный гражданин скажет буквально следующее. Смогли сделать 3 детей? Теперь...
Я считаю, что если удерживающее устройство, на нем написано, что оно по росту и весу подходит, я им пользуюсь, считаю, что я обеспечиваю безопасность.
Нет, еще раз, теперь другие правила дорожного движения, это первое. Во-вторых, если у вас не устанавливается нужное количество кресел, купите больше машину.
Хорошо, буду платить штраф. Если я не могу позволить себе больше машин. Детей могу себе позволить, машин не могу больше позволить.
Но видите, получается, что эти правила дорожного движения новые по вас ударят.
Ударит. Ну, у меня осенью 7 лет уже будет. Можно будет с ремнями.
Главное дотерпеть до осени. 7373948. 134-21-35. Правильное решение, своевременное, нужное. 134-21-36. Это уже перебор. Оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых больше нельзя. А продолжается голосование. Как вы к этому относитесь? Мы продолжаем обсуждать эту историю. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый. Это Тараторка на Липчике.
Прошу.
У меня... тоже 3, я могу сказать, что они не влазят в машину. Надо искать какое-то семиместное, но у нас на рынке нет адекватных машин, которые в эти деньги влазят, так скажем.
А придется.
Вот тоже, да, палка о двух концах. Меньше, чем мульт, даже семиместную машину нормально не найдешь.
Валерий тут же вам предлагает Honda Pilot.
Нет, я работал с ними, мне она не нравится. Слишком громоздкая, жена на ней не сможет ездить.
Хорошо, теперь папаши будут высаживать детей. Пусть тусуются около машины, сам в магазин или на заправку. А правда, получается, это придется детей вот на заправке высаживать?
И пусть они... вот этот вопрос на самом деле очень хороший. Потому что машина имеет свойство... Почему они иногда раз и загорелась? И здесь тоже самое. Надо просто думать головой.
Между нами говоря, на большинстве заправок даже написано, что вы должны высадить пассажиров, прежде чем начать.
Да, и это правильно. Потому что, когда даже открываешь лючок бензобака, слышите, такой звук иногда бывает, как будто что-то засасывает в себя, да. Это пары выходят от испарения. Если рядом, не дай бог, какая-нибудь искра, все, машина полетела.
Ударит не по вас, а по вам. 933-й внимательный слушатель. 421-й пишет, что у него Лада Ларгус на 3 детей. Не очень понятно, как вы будете перевозить по новым правилам. Но Фиат Фримонт. Валерий подобрал для Тараторки Фиат Фримонт. А кто будет смотреть и ловить? Да мы и будем смотреть и ловить, предположительно. Но вообще-то никто не снимал эти обязанности с инспекторов госавтоинспекции или инспекции по безопасности дорожного движения. Продолжается голосование. Все, останавливаем голосование, тем более, что удивительный результат. 49% полагают, что это своевременное решение. 51% полагают, что нынешний запрет оставлять дошкольников без присмотра взрослых в машине – это перебор. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Павел. Вы знаете, я вот с женой все время ругаюсь из-за этого, то что трое детей, это три кресла, это вот на дачу, это никуда никого не посадишь и так далее. Поэтому проблема такая, я вот, у меня вопрос такой, вот, допустим, русская какая-нибудь 99-я, там, классическая или что-то, и Мерседес. У них уровень безопасности просто кратно отличается друг от друга. Зачем, вот, допустим, в Мерседесе детские кресла, когда он сам как, в общем-то, там, 25 подушек и прочее.
Ну так, а что вот теперь-то делать?
Ну, будем так же потихонечку, стеклышки тонированные, едем спокойненько. То есть вот так вот, как на месте решать, я не знаю.
Но стеклышки тонированные, это тоже нехорошо?
Ну, сзади можно.
Почему? А, сзади можно, сзади можно. Будем прятать детей. Будем прятать детей. Примерно так это прозвучало. Закон мертвый полагает 685-й. Газель, Ларгус, Верса, Каптивы. Да куча автомобилей с тремя рядами на любой вкус и на любую цену. Вот сейчас Гагога открыл для меня новый мир. Я 3 года езжу на автомобиле под названием Каптива, но я даже не знал, что там есть третий ряд. Сегодня же буду искать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Кухон Беспокоплен.
Да.
Да, у меня дочка по Германии едет. Соответственно, парнишке сейчас уже скоро 8 лет, он залезает в машину, первым делом пристегивается сам в своем детском кресле. Второе. Мерседес и 99-й по безопасности сравнивать действительно нельзя. Но дело в том, что ребенок, находящийся в машине вне детского кресла, не только себя убьет, он еще будет летать по всему салону, он ремнем не будет удержан, он переломается все у него. И переломает других пассажиров, если они там будут не только на заднем сиденье, но и спереди.
Но все-таки, поэтому, возвращаясь к этой истории... с тем, что нельзя ребенка оставить одного ни на секунду.
Да, однозначно, конечно. Но это просто машина — средство повышенной опасности. Может произойти все, что угодно. И опять же, вот надо просто брать с собой, планировать поездки, понимать, что должен быть приоритет ребенка. Не можешь заехать на заправку, не достав ребенка.
Не бери ребенка.
Заправляйся в другое время.
Не можешь... Подождите, да. Тогда. Не можешь перевезти троих детей, значит, меняй машину.
Ну, а как интересно? Если ты, что, у тебя двое детей, которые тебе дороги, а третий лишний, которого ты не сможешь разместить в кресле.
Понятно, правильно? Спасибо. Спасибо. Если трое детей, непонятно, зачем 7 мест. 3 плюс 2, 5. Интересно, Валерий, интересно, очень интересные расчеты. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Михаил, у нас, я прошу прощения, да. У нас с Гагогой, оказывается, у двоих одинаковая машина. Только у него Каптива с третьим рядом, а сиденье у меня без. Вот чего, оказывается. Ну, да, слушаем вас.
Да, Михаил Перов, здравствуйте. Ларгус тоже бывает и такой, и семиместный. Я сейчас изучал. Семиместных полно, вплоть до там Volkswagen есть, Кадик тоже семиместный, вполне для детей. Единственное, что вот я своих, у меня двое. У меня даже они, будь они в креслах, мы едем. У меня уже дети превыше старшего, во всяком, младше еще нет, но старшему сейчас 7 вот исполнилось, но он уже в 6-летнем возрасте. Все равно, куда бы ни ехал, видит гайца, все равно прячется. Уже все, приучили. А проконтролировать на запад, ну не считаю. Я, честно говоря, вот, ну не знаю, вытащил ключ, да, ну вот тут были примеры, да, что средства повышенной опасности, там вот одного в машине ушел. Ну, ребята, извините меня, у нас когда последний раз просто так машины на заправках взрывались, кроме как ролик в Ютубе, когда...
Дело даже не в заправке. Вот смотрите, 469-й описывает ситуацию, которая вполне может претендовать на обыденную. Папа везет двоих детей, девочку и мальчика. И папа захотел в туалет. Что делать?
Ну, а смотря где он везет-то, в городе, на заправке, я не знаю, в лесу, остановился у обочины, вышел, хорошо.
А вышел дальше, то есть вывел детей.
Зачем? Поставил на обочину, вот тебе куст.
Нельзя оставлять детей в машину.
Ну, этого никто не прокатит. Во-первых, не... Но это все равно, это вот, на мой взгляд, это ерунда. Потому что, елки-палки, я быстрее проблему решу на месте, да, грубо говоря, я проблему решу за 2 минуты, оставив детей в машине, нежели за 15 минут все это дело распаковывая, выводить их, там за одним смотри, за вторым, ты свою проблему не сумеешь решить, ты будешь смотреть за детьми.
Понятно, спасибо. Слава Истрин. Ребенок открыл окошко, и нет ребенка. Ведь это тоже важно. Тогда надо запретить открывание дверей. Надо запретить открывание стекол в автомобилях. Уж если по этому принципу идти. 654-й вообще предлагает дальше пойти. Давайте вообще машины запретим. Раньше ведь не было машины, проблем не было. Вероника, если папа рядом, то они под присмотром. Ну, то есть я и говорю, значит, если папа пошел в лес в туалет, он должен взять с собой детей. Ну, потому что дети должны быть под присмотром. А как с тремя детьми ехать в общественном транспорте, тоже кресло? Валерий говорит, надо еще и детей запретить. Ведь тогда безопасность пойдет в рост. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Алло, да.
О, сейчас звук. Здравствуйте, Евгений. Ну, вот я тоже так соглашусь с первыми там, да, товарищами. Тут действительно у нас так получается, что жить вредно. Что не сделай, вот просто сидят вот эти вот думцы, я не знаю, кто там, Медведев в очередной раз что-то придумывает. Вот он сидит со своей стороны, наверное, смотрит, у которого там 10 нянек или я не знаю что. И вот эти вот дурацкие законы придумал.
Нет, но подождите, но мы же сами... секунду.
Действительно будет с собой брать троих детей, но просто действительно...
Секунду. Но мы же сами требовали, когда мы слышали новости о том, что кто-то опять на полчаса оставил ребенка на солнцепеке на стоянке у торгового центра. Мы же говорили, надо ужесточить. Вот, пожалуйста.
Нет, ну надо ужесточать действительно. Вот поймали вот этого товарища, родителя, да, который это сделал. Я не знаю, его как нужно, его надо очень серьезно наказать. А не наказывать тех действительно вот дурацкими законами, делать очередные вот эти вот кормушки для тех же самых гайцов, которые будут вот эти вот моменты вылавливать, людей просто-напросто штрафовать и издеваться над ними. А вот этих вот товарищей, которые так делают, чтобы другие так не поступали, их надо очень жестоко наказывать. Потому что я не знаю, какой нормальный отец оставит своего ребенка на полчаса в жаре, я не знаю, даже просто, не, когда холодно в машине. Как это так, ребенок один в машине на полчаса, да хоть на 15
минут. Вот, кстати, смотрите, Андрей о чем пишет. Многие, кстати, пишут тут о том, что закон, мол, опять очередной придумали, а детали не учли, вот 854-й. Проблема не этого закона, а многих законов. И вот
да,
смотрите...
Да, это у нас всегда так. Сначала придумывают, а потом начинают дорабатывать.
Смотрите...
А уже просто люди страдать.
Гаишник останавливает водителя на дороге. Приглашает в свою машину. У водителя в машине двое детей.
Да, вот я только хотел сказать об этом. Куда ему девать детей?
Представляете, а у кого-то трое детей.
Да.
Страшное дело. Я благодарю вас. Ну вот, как бы то ни было, у нас много вопросов, кто может определить, хороший закон или плохой. Надо, 008 пишет, как с парковками, не более чем на 15 минут детей оставлять можно, а больше уже нельзя. С другой стороны, возьмешь, если пошел в туалет, к примеру, в лес, дети могут в лесу потеряться, пишет 388. В общем, многие требуют, чтобы в дальнейшем законы прорабатывали более тщательно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Димас пишет, что вы в крайности бросаетесь, если машина перед вами, и вы на две минуты вышли, никто вас не оштрафует. Будем надеяться, что так и есть. Может быть, нам еще разъяснят, и выяснится, что закон на самом деле предусматривает какое-то минимальное время для того, чтобы оставить ребенка. Ну вот, выбежать, что называется, на несколько секунд. Теперь по поводу движения. 569-й пишет, выезд из города по энтузиастов. Никак. Мертвый совсем. Лефортовский стоит глухо по внешнему. Это пишет про тоннель на трешке Валерии 234. Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 7 баллов. 741 добавляет, что по энтузиастов из города не выехать. Где едете вы? Слушаем. Здравствуйте.
Юрий, я еду в троллейбусе, слушаю вас. От
где?
Сокола до Динамо ужасная пробка. Просто умерло все. Спасибо.
А от Сокола до Динамо, утверждает наш слушатель, троллейбусу ехать некуда. От Сокола до Динамо Яндекс, кстати, этого не подтверждает. Поэтому я пока, во всяком случае, я не знаю. Пока буду больше верить Яндексу, который утверждает, что от трешки и до Сокола нет никаких проблем для движения ни в ту, ни в другую сторону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Опять Тараторка. Дмитровка в области, Водниковский мост. С самого начала, я чувствую, эта пробка будет до Лобни, может, и дальше.
Понятно. Напомню, по Яндексу сейчас 7-бальные пробки. Прогноз Яндекса через час они станут 5-бальными. А у нас на очереди путешествие по России.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня.
успеем сказать главное.
В студии Юрий Будкин, вторник, 4 июля, сейчас 19.07. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня, обсуждать с вами в прямом эфире. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся стандартные вечерние пробки, которые Яндекс оценивает сейчас в 7 баллов. Из того, что вы прислали через Телеграм или на СМС-портал, то вот смотрите. Орликов переулок из-за ДТП встал, об этом пишет 778-й. 269-й пишет, что перед Рублевкой с Аминьев все стоит, там нет движения. Ну и Леха 809 пишет, что Звенигородка, она перед тоннелем останавливается, там авария, а дальше едет без проблем. И еще Алексей 350 с Бережковской, с Бережковской, где это? Да, до Преображенки смог доехать за час. Виктор 17, как обычно, желтая на выезд Бирюлева. Ну и Александр возвращает нас к теме, которую мы обсуждали до этого, по поводу запрета оставлять детей одних без водителя в машине, детей дошкольного возраста. Это пишет, такая же крайность, как выйти из машины и тут же стать пешеходом на проезжей части. За это же оштрафовать не будет никто. Поэтому и в данной ситуации паники быть не должно. Кстати, Олег Петров утверждает, что сейчас Кутузовский проспект перекрыт. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. У меня, к сожалению, нет еще детей, или, к счастью, не знаю. Но инициатива совершенно неадекватна. Где граница временного выхода из машины? Все правильно мы обсуждаем. И самое главное, надо обсуждать глупость такого закона, и что Государственная Дума, в принципе, тратит на него время.
Но давайте не будем приписывать Государственной Думе то, чего она не делала.
А кто это выступил?
Тут говорят об изменениях, которые пришли со стороны правительства.
А, правительство Москвы или правительство России, кто вот...
Неважно, важно тот, кто это сделал. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, а я считаю, что наше правительство немного неправильно поступило. Ему сначала надо было тогда сделать, чтобы наш автопром начал выпускать доступные автомобили... доступные по цене, я имею в виду.
Но это тоже не очень правильно, потому что... Да, но это тоже не очень правильно, потому что вот доступные, это как-то... У каждого своя доступность.
Нет, ну почему тогда наш автопром, наши те вот знаменитые УАЗики, которые по сей день еще до сих пор хотя бы живут и делают, выпускают внедорожник, где нет 7 мест? Почему не сделать, как в машине Honda Pilot, чтобы были 4, к примеру, изофиксы, чтобы можно было полноценно 4 ребенка
разместить? А вы знаете, у некоторых будет 6 детей. Что, на 6 выпускать есть?
Нет, ну тут уже надо задумываться, простите.
Ну так вот, и здесь надо задумываться, вам скажут. Есть такие машины, на которых можно перевозить 2 детей, 3 детей и так далее.
Миллиарды вкладываем в нанотехнологии, а машину сделать не можем. Правительство
Правительство виновато, я понял, спасибо. Ларгус 4 сотни 7 мест. Пожалуйста, 660-й говорит тем, кто полагает, что сначала надо сделать дешевую машину. Пожалуйста, она есть. Вы же не хотите ее покупать. Так, во всяком случае, я понимаю вот этот заочный спор. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Про пробки все-таки давайте, может быть, где сейчас 7-бальные пробки?
Ну, я из Москвы уже выехал, поэтому у нас тут новый Москве пробок. Нет, немножко в предыдущей теме. Я полностью поддерживаю, что нельзя детей оставлять, у самого 2 детей. Вот. И действительно, детей дошкольного возраста нельзя оставлять одних в машине, потому что, ну, всякое может случиться.
Еще раз, вот правда, вот эта история, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД, вы не выходите просто.
Вы знаете, это утрирование случая.
Но это случай, который может быть реальным.
С сотрудниками ГИБДД общаюсь вполне адекватно. То есть, как их там не ругают, да, если к ним по-человечески, то и они. И если ты вышел из машины рядом с сотрудником ГИБДД, мне кажется, один сотрудник тебя штрафовать не будет. Это глупость абсолютная.
Все понятно.
А вот реальный случай, одну секунду, когда ты вышел из машины, подумал, что ты в магазин идешь, оставил ребенка, закрыл на солнцепеке. В магазине с тобой что-то случилось, там плохо сердце, тебя увезли на скорой, не знаешь, что у тебя ребенок там в машине. И ребенок вполне может и погибнуть.
Это важно, это важная жизненная ситуация. Не нужно выходить, пишет Димас 376-й, когда мы говорим о ситуации, вас приглашает к себе сотрудник ГИБДД, а он живой человек, вы можете ему объяснить, что у вас в салоне дети. Киевка едет еле-еле, пишет 599-й, еще набережная Яуза, об этом Валерий 234 пишет, сегодня без пробок. Мы возвращаемся к движению автомобилей с детьми или автомобилей без детей. Слушаем вас, здравствуйте. Так получается, что пошли на второй час обсуждения. Да, здравствуйте.
Да, я про пробки проехал от «Динамо» до «Сокола», не подтверждаю пробку, совершенно свободная дорога, но очень какой-то странный, необычный затор с Ленинградки на Волоколамку уже, вот перед, он там все забито, стоит, народ ехать не может на Волоколамку.
Ну, а разве так не бывает часто последние
дни? Обычно все стоит на Ленинградку вперед, а тут на Ленинградку чисто свободный съезд, а на Волоколамку прям затор.
Ну да, это видно и по «Яндексу», очень серьезный затор, собственно, от Пехотной улицы, получается, от съезда. С дублера на основную, как это, проезжую часть Волоколамки, так, наверное, правильно говорить. Вот оттуда эта пробка, главное до туда достоять, дальше движение более-менее свободное. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Роман. К теме про детей, да, самогодетный отец абсолютно никакого запрета нет на перевозку детей впереди в удерживающем устройстве, сзади спокойно все помещаются в пятиместный автомобиль вместе с женой, поэтому... Просто нежелание, видимо, как-то там, моих, так скажем,
коллег,
ну, размещаться и сзади там стоит супругу или что-то. Да, то есть спокойно помещаемся в пятиместную машину, ездим куда угодно, на какие угодно расстояния.
Понятно.
Да, ни разу от сотрудников ГАИ никакого замечания по этому поводу.
Ну, понимаете, мы же обсуждаем правила, которые только появились, поэтому, что называется, обращаться к своему опыту прежнему довольно сложно. Вы так и не могли получать претензии, нет, потому что правил не было до вчерашнего дня.
Так и сейчас не запрещено перевозить на удерживающем устройстве.
Ну, просто теперь вот говорят, что более четко описано, в каких устройствах нужно перевозить детей, какого возраста. Спасибо. Коротко.
Новости этого дня.
Коротко
успеем
выпустим.
Успеем сказать главное.
Да, успеем, коротко выпустим эту отбивку для того, чтобы поменять тему. У нас довольно часто говорят, вот нас большинство, мы принимаем решение, а если вы не согласны, то, в общем, ничего не мешает вам уехать. Правда же? И вот сегодня есть такой пример. Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию. Об этом пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов написал. В комментарии телеканалу «Дождь» он пояснил, что на Мальцева завели уголовное дело. О создании экстремистского сообщества планировали арестовать. Он узнал об этом и покинул страну. Он не первый, кто за последнее время так или иначе заявляет о том, что он уезжает. Всех... более-менее логично объясняют, почему они это делают. У каждого есть своя причина, у кого-то вот уголовное дело, у кого-то опасность, ну и так далее, и так далее. Как вы к этому относитесь? 7373948. Они, получается, в меньшинстве, многие примерно этого, наверное, и хотели. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте еще раз.
Прошу.
Что касается Мальцева, я долго за ним следил. Но там пишут все, что он политик, да? Там, если посмотреть его историю, ни хрена он не политик.
Ой-ой-ой, давайте аккуратнее разговаривать.
Извините, пожалуйста. Да-да-да, не он.
Не политик, с вашей точки зрения.
Да-да-да, не политик, почему? Он, его как-то раз задержали по случайности, да? Он полез...
Нет, давайте по-другому.
И потом ушел.
Давайте по-другому. Вот он был кандидатом. Он кандидатом в депутаты был?
По-моему, выдвигался, да.
Ну, не нет, это действительно так. Значит, он политик.
Да, но после чего? Не, ну политик. Ну, какой? У него ни программы, ничего. Все
но
его ролики
сейчас...
мальцевские, которые я смотрел.
Мы сейчас вообще...
Реально...
Ну, вот они реально, вот какие были, такие... теперь они будут из-за границы.
Ну, не будет, потому что у него, то он выступал, извините, свои ролики писал в компании таких людей, как в свое время, да, у лимоновцы были, да, какие-то, ну, братву свою собрал.
Все, все понятно, в общем, будет... вы не жалеете, уехал и ладно.
Да и бог с ним.
Да и понятно, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, мы же говорим не об одном человеке, уезжают сотни и уезжают в основном лучшие люди, которые понимают.
А как вы определяете, какие лучшие, какие нет?
А я их лично знаю, потому что бизнес в России стал вести, мягко скажем, сложно не только для наших людей, но и для тех, кто не вкладывает инвестиции. Потому что люди понимают, здесь жить, зарабатывать честно очень сложно. Не просто ж так бегут люди. И освобождается место для наших друзей. Не буду разжигать, а то меня привлекают. Для других с другой внешности. Но здесь вести бизнес честно, спросите у любого человека. Невозможно. Вас всегда можно взять.
Не нет, но вы же слышали. Да. Вот вы же слышали. Вот сейчас Антон Толмачев как раз вам пишет. Ну и пусть и вы тоже уезжаете, говорит он. Ну и ладно, мол.
А я не могу, зачем мне-то уезжать? Я зарабатываю 30 тысяч рублей уже сколько лет, как-то живу, как-то...
Нет, это... ну, а они уехали, и тоже ладно, ну, им там, значит, лучше.
Ну, им лучше, но Россия-то не поднимется, потому что уезжают лучшие головы. Лучшие головы уезжают, которые могут не только бизнес наладить, посмотрите на Трампа. Если бы он у нас так делали, как он, если он мог наладить бизнес в своей структуре, а страна это та же самая нет, бизнес-структура.
Вот, понимаете, ну, пожалуйста, вот тот же Антон Толмачев продолжает вам писать. У меня 15 лет бизнес, я даю работу, у меня 450 рабочих мест. Работаю, честно, ничего, никуда не надо уезжать.
Я очень рад за этого человека, если он действительно честно, но если покопаться, то его можно за что-то привлечь.
Слушайте,
я
так думаю, был бы может, человека, статья найдется, мы знаем об этом.
Да. Ну, сложно, сложно, сложно стало в России. А тем более, если человек куда-то сунулся в политику, это он просто совершил глупость. Или ты зарабатываешь деньги, или ты в политике. В общем, вместе это невозможно.
Ужасная новость. Мальцев уехал из России. Ужасная новость, потому что он не один, таких много. Об этом, кстати, еще есть люди, которые пишут. Валерий, 234-й, тысячи и десятки тысяч молодых специалистов. Программисты, инженеры, технари. Правда, вот Максим им тут же отвечает, 882-й. Ничего, Ленин в свое время тоже уезжал. 7373-94. Повернулся? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. На самом деле, вот эта ситуация, что люди уезжают, ну, на примере Мальцева, пусть он не самый приятный персонаж, но она не слишком хороша, поскольку история повторяется. Мы все помним, когда к власти большевики приходили, тоже был большой отток людей, и уезжали ценные кадры в том числе.
А потом, подождите, а вы намекаете на то, что потом они в пломбированном вагоне возвращались, что ли?
Нет, я намекаю на то, что потом произошел упадок культуры на довольно большой промежуток времени, пока не создали новую.
А и вы полагаете, что то, что лучшие уезжают, и дальше упадок?
Я не считаю, что уезжают лучшие, я считаю, что уезжают разные, но лучшие уезжают тоже.
Хорошо, а понятно. Фритур вспоминает Павла Дурова, который, как он пишет, уехал. 660-й, кстати, пытается... Вообще неправильно сравнивать кого-либо с кем-либо. 660-й, пишет Дуров, большой, а кто такой Мальцев, что он может? Каждый человек важен. Ну, так кажется. Правда, Элис из Мытищ тоже спрашивает, а кто такой Мальцев? А правда, другой Евгений, ему Мальцев не нравится. Пробы, мол, ставить негде. Это оценки 217-го. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья. Коллега уехал в США вот на этой неделе, в понедельник, буквально на этой неделе.
Еще след не простыл, так?
Да, она работала с нами. Знаете, я просто увидел, как это легко. Она получила визу на 3 года в США, съездила 2 раза, ну, как турист, да, посмотрелась, присмотрелась. До этого еще одна знакомая уехала, не получала рабочую визу, вот она как раз уехала, работает бухгалтером в США, то есть без рабочей визы. Я, честно говоря, не очень понял как, но это повторило путь. Она уехала...
Но она не первая такая, да?
Пока на 3 года уехала без рабочей визы, но там есть возможность устроиться работать, у нее есть... Поднакопила деньги, сняла квартиру, вот она сейчас уже там живет, она написала заявление на увольнение, в пятницу уволилась, мы ее проводили, подарили подарок коллективу и в понедельник уехала. И сейчас еще одна коллега тоже, сама, то есть это не бизнесмен, это не высокий квалификация, она секретарем работала, то есть как бы, ну, сами понимаете, не ученый. И таких примеров у меня вокруг, я
оборачиваюсь, много. Смотрите, но таких примеров всегда будет много, потому что сколько бы нас ни было, какая-то часть это люди активные, которые ищут всегда где получше.
Знаете, я к тому, что уехать легко и жить и работать там легко, не нужно... Там менять собственную жизнь там кардинально, это знаете.
Но это, мы пытаемся понять, это нормально или это плохо для оставшихся или для уехавших?
Это для страны в любом случае плохо, потому что это показатель, что люди уезжают там, где лучше. Понимаете, нельзя запереть людей и сказать, патриотизм, поднимаем страну.
Из любой страны всегда будут уезжающие люди. Вот в какой-то момент наступает это количество, переходящее в качество, уезжает слишком много.
в определенный момент это становится легко, люди снимают сюжет. Если это тяжело делать человеку не физически, а вот именно морально, а вот люди морально это легко делают, это самое плохое для страны.
Ну вот Антон Толмачев как раз... Смотрите, вот Антона я буду цитировать, видимо, еще, потому что он пишет в этой теме много. А родину кто будет поднимать?
Вы знаете, мы сколько лет на красивых словах, на парадах и на патриотизме, но во рту, знаете, как в восточной пословице, сколько раз не скажи, а слаще-то оно не становится. Вот эта вот сказка про патриотизм, поднятие страны, она за 100 лет уже всем надоела.
Сказка про слаще за границей тоже, в общем, известная сказка.
А вы знаете, а за границей все достаточно просто. Я поговорил с людьми, они просто живут без напрягов, которые здесь, получают нормальные деньги, получают... квалифицированную...
Все.
Да почти все. Даже вот элементарно знакомые, кто работает таксистами, вот даже они не хотят возвращаться, потому что, извините, в стране, где инфляция 0,1% уже последние несколько там десятков лет и стабильность, вот стабильность, про которую нам рассказывают, у нас ее нет и не было.
Понятно. Холодильник всегда побеждает, пишет Серж Копатель, 141-й, вспоминает Камикадзе, который тоже уехал, его попробовали попинать возле подъезда, и вот чем закончилось. Эти нам не нужны, которые вот сейчас так вот выступают. А кому не нужны? А кто такие мы? Тоже ведь вопросов много. По статистике, есть ли разница между теми, кто уехал и кто приехал? Задается вопросом 29-й. Потом, если выгнать всех, кто не принимает любые инициативы власти на ура и не восхваляет правителей, то страна так и будет загнивать, уверен Юрий 771-й. А что еще? Бизнес вести действительно непросто. Я плачу НДС 18, налог на прибыль 20. С каждой 1000 выплаченной зарплаты плачу НДФЛ 430 рублей. Пенсионный, соцстрах. Трудно, Андрей пишет, трудно, жалуется. Элис из Мытищ пишет, что это нормально, что 13,5 миллионов человек уехали только в США с 93-го года. И это официальные данные. Юрий Николаевич восхитителен. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ленин-то, конечно, уезжал, но он сном ни духом не знал, что будет революция. А Мальцев открыто заявлял, что 5 ноября он устроит революцию. Естественно, им заинтересовались гибисты, так же, как
но и мы же, Юрий Николаевич, мы же уже ушли от Мальцева с самого начала. Он не один, кто уехал. Раз, у каждого своя причина.
Мальцев по политике уехал, им гибисты заинтересовались.
Это известно. Никто не спорит с этим. Его даже признавали виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. К аресту приговаривали. Тоже было.
Так он сказал, что устроит революцию 5 ноября. Поэтому
зачем вы это все повторяете? Я не очень понимаю. Так никто не спорит с этим. Но он не единственный, кто уехал. По разным причинам. Я бы уехал, но не навсегда. Пожить, поучиться, поработать, как Петр Первый. Друг, ученый, химик уехал в Израиль. Об этом рассказывает Серж. С кого требует поддерживать власть? Задается вопросом 569-й. Не понимает. Страшный преступник, полагает Юрий. Но ему кажется, что у нас вот подобного рода обвинения, как Мальцева, шьют любому. Причем они, как правило, бездоказательны. Вот Юрий Николаевич считает иначе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Думаю, что наши силовики отлично справляются с задачей под названием «Кто, кроме Путин?». Тоже решил уехать, надеюсь, получить грин-карту. Узнал также, соседи многие играют.
А вы предполагали претендовать на пост президента?
Нет, ну я просто не вижу развития страны. Я понимаю, что мы идем вниз.
Понятно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Давайте смотреть в будущее. Ну, хоть когда-то надо смотреть в будущее. РЖД предлагает нам смотреть в будущее на 120 дней вперед. Появилось сообщение о том, что РЖД будет продавать билеты за 120 дней до поездки. Уже говорят, в этом году подобного рода порядок будет введен. Кому это нужно? Объясните, кто этим пользуется? Неужели действительно в этом есть какой-то смысл? 7373948. Нашелся человек, который хочет президента, 660-й. Про налоги на бизнес пишет Антон Толмачев, пусть рассказывает в Евросоюзе. И у нас есть возможность белую оптимизировать налоги. Там такой возможности нет. Все. Мы уже не про налоги на бизнес здесь и там, а про билеты здесь, на железной дороге. РЖД собирается продавать билеты за 120 дней до поездки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
РЖД, кстати, в этом плане очень хитро поступает. У них было 60 дней на некоторые сейчас поезда. Вот я в июне ездил с семьей отдыхать. И там динамическое ценообразование. Те билеты, которые я покупал за 60 дней, специально зашел на сайт,
они дешевле.
Перед отъездом, они стали в 3 раза дороже.
Да.
Я предлагаю за 120, как будет. А так как за 120 дней спланируешь что-то тяжело, получится, что мы будем покупать более дорогие билеты.
Ну, у вас будет возможность купить более дешевые. 7373948. Слушаем вас. А, ведь если сейчас за 60 дней дешевые, то за 120, видимо, еще дешевле будут, нет? Слушаем вас.
Ну, вероятно, да, будут дешевле. Я просто вот тоже работаю в управлении персоналом, так сказать, да, и я вижу, как люди планируют свои отпуска. Действительно, они в декабре уже очень многие планируют летний отпуск. Ну и причем, чем этот отпуск проще, то есть в России отдыхает, тем, наверное, заранее его и планируют. Ничего здесь плохого нет. Кроме того, не забывайте про глубинку, да, там люди на поездку действительно копят долго, поэтому поездка — это планируемое событие.
Однозначно.
Летом планируют на Новый год.
Однозначно, правильно. Вы планируете отпуск более чем за 120 дней. Ну, или за 120 дней вы уже готовы покупать железнодорожные билеты за 120 дней до поездки. Это ваш случай. 134-21-35. Нет, ну вы так надолго планы не строите. 134-21-36. А вы вряд ли воспользуетесь вот такой возможностью покупать железнодорожные билеты аж за 120 дней до поездки. 134-21-35. Вам это понравится. Вы этим сможете воспользоваться. Нет, у вас так не получается. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Мое мнение по поводу этих билетов, что это аналог фьючерса, и с одной стороны РЖД, конечно, восполняет свой кассовый разрыв, то есть она получает деньги сейчас,
ну, да,
будет оказывать через 120 дней. С другой стороны, это очень удобно для планирования.
Да, ну, в общем, куда ни кинь, везде хорошо.
Ну, для РЖД, да, безусловно.
Ну, так и для нас с вами хорошо получается.
Для нас с вами, вот как сказал предыдущий оратор, надо будет посмотреть, что там будет через 120 дней, какие будут актуальные цены.
Да, но может, с другой стороны, ну понятно же, что чем раньше ты покупаешь билет, тем он дешевле.
Ну, непонятно, на самом
Почему?
Деле.
Почему? Ну, сейчас же это работает.
Надо будет посмотреть, но все проверяется в практике.
Ну, предыдущий как раз рассказывал, практика такова, уже за 60 они продают и дешевле.
Ну, тогда все замечательно.
Да, вы готовы покупать билеты за 120 дней. Это для вас 134-21-35. Вы не готовы. Это вряд ли вариант, которым вы сможете воспользоваться. Вы просто так не планируете. 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Еще раз уточню, я звоню. Вопрос не в том, что они будут за 120 рублей дешевле. Они будут по той же цене. Они будут сильно дороже... Через 120 дней, чем их сначала покупать. А сначала ты за свою цену купишь.
Ну, как
за 60 дней.
Нет, подождите, там как раз они же заявляют, это скидки.
Ну, я уверен, что не будет таких скидок.
Я уверен, что не будут скидки, а это будут, наоборот, наценки. Это тоже подход, но вот смотрите. Давайте вот еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Николаевич меня зовут. Бывает, что какие-то мероприятия заранее, вот, например, Новый год, человек покупает билет заранее к Новому году. Следующий, ну, например, у тебя какой-нибудь выпуск, встреча выпускников.
Бывает так, а бывает по-другому. Вот результаты. Останавливаю голосование. 43% нашей аудитории, тех, кто принял участие в голосовании, готовы покупать билеты так заранее. 57% говорят, вряд ли получится. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вторник, 4 июля, сейчас 19:36. В студии по-прежнему Юрий Буткин. Мы подводим итоги этого дня, следим за московскими пробками. Кстати сказать, намного лучше стало на улицах. Час назад, да полчаса назад были 7-бальные пробки, уже 6-бальные. По-прежнему, кстати, тяжелое третье транспортное кольцо на подъездах к Савеловскому вокзалу и с той, и с другой стороны. Где вы едете сейчас? 7373948. Давайте обменяемся мнениями совсем коротко. 7373948. Этот номер набирайте. Давайте попробуем вот сейчас, что происходит. Нет, вас не слышно. 7373948. Этот номер набирайте. 6-бальные пробки, Ленинградка. И, кстати сказать, к Ленинградке все подъезды. И по внешнему МКАДу, и по внутреннему МКАДу. По внутреннему от Путилково, а по внешнему от Дмитровки сразу начинается пробка. Вот о чем мы поговорили. Вернемся к разговору о пробках минут через 20.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти Подмосковья рассказали о дефиците мест на кладбищах. Каждый год 25 гектаров в Московской области отдают под захоронение. Замглавы комитета Мособлдумы по землепользованию Александр Волнушкин рассказал об этом. Журналисты его цитируют. Так вот, а на территории Подмосковья сейчас, внимание, удивляйтесь, 1615 кладбищ. А меньше 1000 из них, правда, действующих, но все они уже близки к заполнению. А в чем причина? Ну, вот смотрите, ведь в свое время говорили, надо просто, ну, чуть иначе относиться к смерти, чуть чаще возвращаться к тому, что называется кремацией, и тогда, мол, проблем будет меньше. Но получается, что в народе эта тема так и не стала популярной. Ее мало рекламируют, или это нам не понять. Почему? Кладбищ все больше, а места на них все меньше. 7373948. О причинах давайте поговорим. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне в свое время попала замечательная статья. Ну, коротко там, что люди питаются консервантами, и поэтому, когда их хоронят, они там в земле как бы остаются нетленными.
Но в любом случае это не снимает проблему, о которой говорим мы сегодня.
Не, конечно, там еще про стекло, валяющееся в земле, говорили про бумагу, сколько бумага гниет, сколько там этот, шнурки гниет.
А мы говорим сейчас о том, что людей все-таки предпочитают хоронить традиционно.
Не, ну да, просто я говорю, что раньше люди как бы постепенно превращали землю в корм для червячков.
Так и сейчас они также превращаются в землю, и в этом смысле вряд ли что-то поменялось, но потому что подхоронить, захоронить на место старого захоронения вы можете так же, как и прежде. 7373-94, это может быть тема, но это другая тема просто. Слушаем вас, здравствуйте.
Виталий, Москва. Я тоже давно задумывался о том, как нерационально используется земля, хоть у нас ее и много, но все-таки Москва, да, вот. Очень плотно застраивается, это стало проблемой. А причина очень простая. У нас люди ведь, ну, там, по тем или иным причинам причисляют себя к православным, и поэтому задается вопросом, а как правильно с точки зрения, там, религии, веры и так далее. Вот. И тем более, ну, вы поймите, кто умирает сейчас. Это люди, которые, ну, там, 60, 70, 80 лет. Это люди старой формации, для них крематория, это что-то западное, непонятное. Я думаю, что, ну, вот наше поколение, мне 28 лет, да, спустя там 50 лет буду умирать, завещаю себе сжечь, это нормально будет.
Понятно, это просто, это что называется, смена поколений, говорит наш слушатель, а дальше все будет так, как и предполагается. Слушаем вас, тогда не будет проблемы с дефицитом мест на кладбищах. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Значит, ну что я хочу сказать по этому вопросу? Вопрос, конечно, серьезный, но народ-то помирает, а в Москве земель-то нету, понимаете? Вот они и расширяют это дело.
Нет,
а
Виктор, знаете, Виктор, это же...
куда Маккартели отнегонял.
Нет, Виктор, но проблема-то в другом. Проблема-то в том, что люди, судя по всему, не готовы переходить на другие формы... упокоение, ну, что ли, если можно так говорить.
Ну, а как говорится, в голову это дело там, и любить, правильно? Это только с молодежи надо разбираться, чтобы она, да, как говорится, стариков направляла
это возрастное дело. Это возрастная история, подтверждает Виктор. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Я лет 5 тому назад, когда поднималась, я говорил об этом. Я немножко знаю традиции, так сказать, быт буддистов Монгольской Народной Республики. Так вот, я в то время еще говорил, что надо переходить на новое, так как у буддистов они хоронят сидя.
Нет, надо переходить на новое, но мы даже на то, что уже предлагается, вы-то предлагаете более сложный вариант. Но мы
нет,
даже...
нет, почему? Места мало, меньше надо.
Нет, ну, вы имеете в виду, что это будет спокойнее воспринято, нежели кремация?
Ну, конечно, это будет землю, но будет сидя. То есть на одном месте, которое сейчас, можно похоронить троих.
Михаил Иванович, это серьезно?
Нет, ну, я что, вам шучу, Юрий?
Ну, я переспросил просто, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Да, меня зовут Дарья. Я хотела сказать о том, что даже смена поколений вряд ли на это повлияет, потому что сейчас ведется достаточно активная пропаганда, ну, наверное, хорошая, непосредственно веры христианской, православной. И связано это с тем, что христиане верят в пришествие Христа, и они должны из лежачего положения встать и встретить его, поэтому вот так это и происходит.
Вы хотите сказать, что даже сидя, так как предлагал Михаил Иванович, не пройдет?
Ну, вряд ли, да. Очень консервативно, в общем-то, вера к этому подходит.
Не готовы ровно до тех пор, пока стоимость не будет отличаться, например, на два порядка в 100 раз, полагает программист. Какая у нас разница, кремация или в гробу? Все равно места приходится покупать стандартные, с ограждениями. Ну, это не везде так, Юрий, на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот слушатель, который предлагал сиди хранить, я вспомнил сразу анекдот. Надо хранить стоя, а потом еще и по пояс. Если по пояс памятник не надо будет ставить. Это анекдот такой есть.
Ну, анекдот-то есть, а в жизни-то чего? Это же проблема на самом деле.
Ну, проблема, конечно. Ну, тут вопрос только один. Либо по максимуму завещать хранить себя на малой родине, либо кремация.
Ну, так, а вот, но видите, этого люди не выбирают.
Ну, одеваться некуда, тут все равно место когда-нибудь закончится. Вы же сами перечислили гектары и количество кладбищ.
Но, то есть, получается, что это очередная история, которая сама собой не решится, надо заставлять?
Да. А как заставлять, если места не будет, и будем выбирать сами, либо уезжать куда-нибудь подальше,
ну,
либо
кремировать. А что такое, когда вам говорят место, не знаешь, заставляют? Храните как-то иначе.
Ну, сейчас на кладбище, которое внутри Москвы, уже нет места. Что бы ты ни сделал.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок. Слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир, Люберцы. Ну, мировая статистика показывает, что до 80%... В некоторых странах доходит до 85% кремация.
Ну, у нас не так.
Да, ну, они тоже в свое время хоронили в землю. А потом, так сказать, по мере, так сказать, отсутствия земли для захоронения, просто общество к этому пришло и относится к этому нормально.
То же самое произойдет и с нами.
Разумеется, конечно. Ну,
понятно.
И в первую очередь, конечно, сыграет стоимость земли для
понятно.
Захоронения. Вот и все.
Владимир Гришин, 545-й, проблемы в излишней набожности, а еще ценники ритуальных услуг важны. И Юрий, 771-й, обращает внимание, что пролежать и встать, это, по его словам, не православие, а вообще-то свидетели Иеговы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще одна тема, это то, о чем сегодня говорили довольно много, и я предлагаю совсем коротко обменяться мнениями по этому поводу. ГИБДД сможет не выезжать на место аварии даже при разногласиях сторон. Кабмин одобрил поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают урегулирование убытков при ДТП по Европротоколу. Ведомости пишут со ссылкой на участника заседания, что вот совсем скоро уже будут, соответственно, соответствующие изменения будут рассмотрены и, может быть, даже приняты. Документ допускает фиксацию обстоятельств аварии разными способами и отменяет главное требование об обязательном согласии сторон. Судя по всему, пока это к этому только готовы в правительстве. Насколько я понимаю, и среди страховщиков много вопросов. А какие вопросы у водителей возникают? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Недавно попал в ДТП. Небольшое там по льду. Ну, еще вот весна была. По льду прокатился и поцарапал машину. Европротокол впервые в жизни составлял. В принципе, очень просто, но столько вопросов возникло после, что если бы я знал, я бы вызвал ГИБДД и все-таки дождался бы их. Потому что мы составили европротокол, а оказалось, что машина, ну, вернее, водитель второй, да, который не виноват, и он с европротоколом обратился в страховую, ему отказали, потому что он не собственник. Хоть он и водит автомобиль, и он является страхователем автомобиля, а только собственник может его заместить. А она уехала из страны на полгода.
Но подождите, ведь речь идет не о том, захотите вы или не захотите, а о том, что они захотят или не захотят, смогут не выезжать к вам.
Нет, то, что они смогут не выезжать, если это будет продумано, это здорово, это все этого ждут. Но опять же, могут быть какие-то подставы, инсинуации и так далее, потому что вот у меня знакомая попала на ситуацию, когда с ней расплатились на месте ДТП, сказали, ой-ой, ну, въехали в тебя, на тебе там 10 тысяч рублей. Потом сели, включили видеорегистратор и записали, как она тронулась с места, а потом ей, ну, ее догнали и сказали, есть запись, как ты скрываешься с места ДТП, возвращай деньги, еще столько же сверху.
Эта история не предусматривает то, о чем мы говорим, потому что если бы у них все было записано, они деньги давали, тогда бы они уже никак не смогли.
Да, европротокол нужен, но просто все, что решается без полиции, ну очень много, у нас же много женщин за рулем, вы понимаете, как им могут на уши навешать, надо так, пиши так, ну,
грубо говоря, правда же?
Понятно, надо учить себя. Надо учить себя. И Владимир Гришин пишет, что у него уже был европротокол с такси, просто притерся бампером, и никаких проблем в страховой компании не было. 7373948. В общем, не так страшен черт, как его малюют. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Прошу. Борис. Борис пропал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не только Борис пропал, надо признать. 7373948. О! Как интересно. У нас пропала телефонная связь, судя по всему. 7373948. Телефон прямого эфира. Я сейчас закрою телефонную машину, открою снова, попробуйте дозвониться. Надо расписку брать, что нет претензий. И надо не забывать об этом всегда, если вы даже подписываете этот самый... Европротокол, пишет 580-й, 7373948. Будем надеяться, что машина наша телефонная все-таки работает. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Можно через Telegram писать пользователю, говорит МСК-бот. Антон Толмачев пишет, спасибо, кстати, за активное участие сегодня в программе, Антону. Должно стать меньше пробок, по 3 часа, по 3-4 часа ждем при ДТП гаишников, пробки собираем. Виталий пишет, как же по европротоколу заявляют юридические лица, если водители не могут быть собственниками? Это к речи предыдущего слушателя. Но мы в основном-то сейчас говорим про физических, о физических лицах, которые так или иначе должны будут столкнуться с этой историей, хотя сейчас понятно, что такой большой привычки нет. Пробуйте. 7373948. Этот телефон набирайте, код города 495. Вот я уже подключаю сейчас эту систему. Посмотрим, работает, не работает. Вроде должна работать. Константин пишет, по европротоколу всегда получал больше, чем ремонт. Очень удобная штука. 917-й. Вы, если что, понимаете, что если не можете дозвониться, вы можете написать на... СМС-портал или через Телеграм. Ну, есть какая-то проблема с телефоном. Так вот, 5763, так подписался наш слушатель, пишет, оформил европротокол, потом продал автомобиль, а потерпевшему не возместили, потому что я не смог предъявить автомобиль на досмотр в страховую. Ну, есть подозрение, что, значит, вы недостаточно внимательно прочли, как работает этот европротокол. Там наверняка прописаны ведь сроки, когда нужно, когда можно. А ведь наверняка страховая компания не может потребовать автомобиль, там, скажем, через много месяцев после того, как дорожно-транспортное происшествие произошло. Вот да, действительно, 560 девятый пишет, Борис, завис. Борис как-то так важно завис, что у нас теперь телефон не работает. Вот так бывает. Значит, смотрите, Юрий, это все прекрасно, но если у водителей в итоге разногласия, то как доказывать виновность или невиновность? Ну, как судье решать, вот твое лицо вызывает доверие, а твое лицо доверие не вызывает? Да, это большой вопрос, потому что если два человека не договорились... то совершенно непонятно, каким образом... Ну, вот есть взгляд одного, есть взгляд другого. Хотя там, на самом деле, вы ведь должны, если у вас разные взгляды, да и одинаковые тоже, никто не мешает вам все это сопровождать фотографиями, видеозаписями и так далее. И ведь все это вы можете предъявлять, собственно, предъявлять в суду. Предъявлять суду или предъявлять в суде, вот так грамотно говорить. Европротокол – это хорошо, только как определить сумму ущерба? От суммы ущерба ведь зависит, можно или нет его оформлять. Нам надо проверить, как работает телефон, потому что что-то у нас не так. У нас Борис как завис, так, собственно, и не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Подключаемся по новой, может быть, сейчас заработает. 7373948, код города 495-й. Срочно выдать всем водителям биты, и пусть сами разберутся, пишет 654-й. Будем надеяться, что действительно как-то так это будет работать. Не очень у нас работают пока телефоны, поэтому давайте. Пишите через Telegram или через СМС-сообщение. Может быть, тогда получится. Тогда я смогу вас цитировать. Пока я могу только сказать, ГИБДД... в ближайшем будущем сможет не выезжать на место аварии. Не идет гудок даже. Да-да-да, мы понимаем, 628-й. У нас есть проблемы с телефоном. Да-да-да, Борис как завис, так, собственно, теперь и висит вся эта система. Мы пока знаем только одно. ГИБДД сможет не выезжать на место аварии даже при разногласиях сторон. Поправки одобрены. Пишет газета «Ведомости» так сегодня. Кабинет министров одобрил поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают урегулирование убытков при ДТП по европротоколу. Поправки одобрены. Документ допускает фиксацию разными способами. С 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы в 400 тысяч, которые сейчас в Москве и Питере, будет распространяться на весь московский регион, Петербург и Ленинградскую область. Это сейчас уже есть. Москва, московский регион, Питер, Ленинградская область, а в 2019 году это распространят на территорию всей страны. Но только вот еще. Специальное мобильное приложение должно быть, и должна быть система Эра ГЛОНАСС. Нам, правда, говорили, что Эра ГЛОНАСС должна быть на всех новых автомобилях уже сейчас, но вроде как это не до конца работает. Во всяком случае, я слышал заявление, что эта система не до конца работает вот сегодня во время эфира. Вообще прекрасно, то есть они могут не выезжать на побои, пишет Юрий. Это если полицейские, если сотрудники ГИБДД могут не выезжать на аварии. А зачем они тогда вообще нужны, задается вопросом Юрий. Леонид Соловейчик пишет: однажды писал протокол, никаких разногласий не было, я признал себя виновным, но второй водитель отказался от отказа вызова инспектора, и пришлось возвращаться, даже несмотря на то, что протокол правильно заполнили, и ничего не поменялось. А вот ГИБДД будет рада, полагает Максим. Что еще? Значит, Европротокол. А, да, это Дима Борисович уже написал, это хорошо, только как определить сумму ущерба? Про Эра ГЛОНАСС она вообще, кажется, не работает. Это 56-е ваше предположение. Мы же не знаем, у вас есть прибор Эра ГЛОНАСС для того, чтобы сказать, он не работает. Вот мы можем сказать, что сейчас телефон 7373948 не работает. Потому что мы понимаем, что он не работает. Мы набираем номер 7373948, сами набираем и не дозваниваемся сами себе. Понимаете? Так бы, значит, не работает. Вот если бы у нас был прибор Эра ГЛОНАСС здесь, и мы видели, что он не работает, мы бы сказали, Эра ГЛОНАСС не работает. Олег Петров пишет: надо прививать культуру Европротоколу. Недавно было ДТП, так еле-еле с ГАИ уговорили другого водителя составить Европротокол. Вот же проблема. Но скоро не существует термина «московский регион», только СМИ его почему-то используют, говорит Рахим. Москва и Московская область. Для того, чтобы сэкономить буквы, люди говорят: вот Москва — это один субъект федерации, Московская область — это другой субъект федерации. Чтобы сказать, что и там работает, говорят, в Московском регионе, значит, в двух субъектах федерации, и в Москве, и в Московской области. Это для вас, Рахим, и Виталий Че пишет: Европротокол — это обязательно или будет опционально? Во всяком случае, пока речь идет о том, что ГИБДД сможет не выезжать. То есть вы можете столкнуться с тем, что ГИБДД не приедет, и вам тогда придется расходиться, ведь мы уже знаем, что людей наказывают за то, что они не разъезжаются с места происшествия, вам придется расходиться без сотрудников ГИБДД. Поэтому для вас это будет выглядеть как обязательно подписать Европротокол. Андрей страдает, говорит: чуть помедленнее говорите, от вас уже голова болит. Сейчас будет, прямо сейчас будет помедленнее. Я заканчиваю прямо сейчас прогулки по Москве.